Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Экстремальная посадка космического корабля. Рассказывает старший научный сотрудник, куратор космической коллекции Политехнического музея Павел Гайдук.
Область знаний.
Сегодня хотелось бы поговорить про так называемую экстремальную посадку космических кораблей из космоса. И для начала немного теории. Для того, чтобы сам космический корабль стал космическим кораблем, ему нужно развить первую космическую скорость, а именно передать с помощью ракеты-носителя, что порядка 8 км в секунду. На самом деле все, что летает в космосе, летает там с такими скоростями. Первая, вторая, третья космическая скорость в зависимости от того, куда хочется полететь. И понятное дело, что космический корабль весит 7 тонн, а ракета, которая его туда выводит, весит 300 тонн. И вся эта ракета, разваливаясь на части, так называемые космические поезда, многоступенчатые ракеты, в итоге сжигает все свое топливо, падает куда-то в казахстанскую степь и больше повторно не используется. И поэтому для посадки космических кораблей обычно используют естественный полет через плотные слои атмосферы. Космические корабли оборудованы так называемыми тепловыми щитами. Они входят в атмосферу, этот тепловой щит начинает гореть, и с довольно-таки серьезными перегрузками, которые в штатном режиме достигают 4 весов тела человека, этот аппарат космический осуществляет в итоге посадку после гашения скорости. Но есть небольшой нюанс. Пускай это и самый сложный этап в процессе, скажем так, обучения космонавта, по аналогии с пилотами самолета, посадка, то есть еще небольшой нюанс, который связан с тем, что перед тем, как космическому кораблю надо сходить с орбиты, надо его правильно сориентировать. А для того, чтобы его правильно сориентировать, нужны определенные маневровые двигатели. Да и для того, чтобы выдать импульс на торможение корабля изначальный, чтобы в итоге он начал лететь к Земле, также нужен двигатель. Такие двигатели на космических кораблях иногда могут не сработать. Либо же взорваться, либо перейти на какой-то другой коллектор. Различные случаи в истории космонавтики были. Но в любом случае, для самолетов есть взлетно-посадочные полосы, для космических же кораблей «Союз» есть казахстанские степи. Но всегда ли космические корабли осуществляли посадки в казахстанских степях? На самом деле, эти самые степи, куда приземляется корабль, находятся в 150 километрах на юго-восток от казахстанского города, который называется Жезказган. Однако в бортовой документации космических кораблей «Союз» и сейчас, предполагаю, не знаю точно, можно встретить и более экзотические районы посадки. Допустим, это прерии Соединенных Штатов Америки, просторы канадской тундры или даже водные районы посадки, так как есть сертификация «Союза» на водную посадку. И мне точно известно, что могут быть посадки, допустим, в моря, которые омывают берега Японии. Но возникает вопрос, а откуда я знаю, как выглядит бортовая документация космонавтов сейчас? Небольшой экскурс. Нештатные ситуации во время полетов случаются. Космический корабль — это довольно сложный технологический конструкт, который состоит из миллиона маленьких деталей. Между всеми есть какая-то определенная обратная связь. И в 1979 году по программе «Интеркосмос» к станции «Салют-6» полетел космический корабль «Союз-33» с космонавтами Николаем Рукавишниковым и первым космонавтом Болгарии Георгием Ивановым. Но состыковаться тогда с космической станцией, к сожалению, не удалось по причине того, что у них взорвался основной маршевый двигатель. И как раз-таки в таком случае может возникнуть ситуация, когда космонавты просто банально останутся на орбите и не смогут с нее спуститься. Благо, в космических кораблях как Советского Союза, так и Российской Федерации практически все системы задублированы. И в итоге тогда экипаж затормозил с помощью двигателей перемещения и ориентации. У них были некоторые проблемы с этим. Но, тем не менее, спуск корабля в атмосфере тогда был неуправляемым, капсула перешла в так называемый баллистический спуск, то есть просто падение из космоса вниз, и перегрузки тогда составляли где-то 8-10 весов собственного тела. Посадка тогда произошла в нештатной точке 320 километров на юго-восток от Жезказгана. И вот я рассказал интересную историю, но причем тут США, Канада и Япония.
Экстремальная посадка космического корабля.
Область знаний.
На самом деле, еще с 1962 года, да, может быть, и с 61-го, на самом деле, еще с 1957-го, когда в космос полетел первый искусственный спутник Земли, космос стал очень любим радиолюбителями, которые настраивали свои радиопередатчики на, соответственно, частоты, с помощью которых по УКВ Космонавты могут, допустим, общаться с Землей. Вот для справки, передатчики первого искусственного спутника вещали на двух частотах, это 40 и 20 МГц. И, в принципе, любой человек, у которого дома была радиолюбительская станция, мог послушать бибиканье с первого спутника. Но интересно то, что касается это не только спутников, касается это еще и космонавтов. Можно совершенно спокойно выйти сейчас, допустим, на связь с космонавтами, которые находятся на борту Международной космической станции. У них есть свои радиолюбительские позывные, и с ними действительно можно пообщаться. Бывали такие случаи, когда, не знаю, космонавты могли позвонить, допустим, какому-то таксисту из Бразилии и передать ему привет, это вполне себе нормально. Но по таким же каналам иногда передается информация, которая является немного странной. И об этом, как раз-таки, о показаниях, которые передаются космонавтам из ЦУПа, хотелось бы сейчас поговорить поподробнее. Существует один радиолюбитель из Швеции, не просто радиолюбитель, популяризатор космонавтики, мой коллега, с которым я нахожусь в переписке. Так вот, в 1979 году, когда летел космический корабль «Союз-33», этот радиолюбитель перехватил переговоры космонавтов с ЦУПом. И было очень интересно, что же это такое. Он составил таблицу с витками космического корабля, то есть определенные витки, это 8-й виток, 9-й виток, 10-й виток, это все начинается с выведения на орбиту. И он увидел там некие цифры, которые передавались на космический корабль. Свен, так зовут популяризатор шведского, зовут его Свен Гран, на всякий случай повторю это, не понял, что это за цифры. А эти цифры именовали в ЦУПе как некий угол посадки, что, естественно, переводится у нас как угол посадки, и составил небольшую таблицу. Для 8-го витка угол посадки был 128, для 9-го тоже 128, для 10-го 127 и так далее. И было не совсем понятно, что это такое. А главное, зачем это нужно? Передавалось это все вкупе с некими координатами. В результате в 1985 году Свену Грану посчастливилось встретиться с космонавтом Владимиром Шаталовым, который летал на кораблях «Союз» сходной модификации. И Шаталов пояснил Грану, что такое вот этот вот угол посадки. И Гран, в свою очередь, после этой встречи смог дорисовать к каждой паре чисел предполагаемые районы посадки. И результат его немного удивил. Те посадочные данные по виткам, которые передавались на «Союз-33», имели посадочные районы не только в степях Казахстана, а как раз-таки во многих государствах, которые располагаются, очевидно, за территорией Советского Союза. В частности, штатные районы, конечно же, располагались в Казахстане, близ города Жезказган. Один из районов — это моря вокруг современной Японии. Еще несколько мест посадок было на севере Соединенных Штатов Америки, на границе с Канадой. И один, совсем уже экзотический, располагался в Техасе. Интересно то, что в 1979 году, очевидно, шла холодная война. И что же могло быть, если бы космический корабль, соответственно, Советского Союза, приземлился бы где-то на территории Соединенных Штатов Америки? Тут немного расскажу о том, как вещи происходят в космонавтике. Сейчас существует программа по обмену космонавтами. Когда стабильно один астронавт НАСА летит на космическом корабле «Союз», а один космонавт Роскосмоса летит на космическом корабле «Crew Dragon» американским. На самом деле, эта программа жизненно важна, потому что в случае срыва одной из пилотируемых программ, допустим, это какие-то проблемы с «Союзом», либо какие-то проблемы с «Драконом», всегда будет присутствие одной стороны на Международной космической станции. На самом же деле, солидарность в области космонавтики началась еще в далеком 1961 году. Если вы посмотрите на какие-либо спускаемые аппараты, которые находятся в музеях космонавтики, то на их днище, за тепловым щитом, вы увидите довольно-таки удивительную вещь. И это будет инструкция по тому, что делать с космическим кораблем, где можно стоять, где нельзя, как из него доставать космонавтов. Вот только инструкция это будет на английском языке. Как раз-таки на случай такой нештатной посадки. Интересно то, что эти самые посадочные районы, в зависимости от того, какой это был космический корабль, какой это был год, они практически не менялись. Есть космический полет, знаменитый «Союз-19», 1975 год. Более известен как полет со стыковкой с космическим кораблем «Аполлон», знаменитый легендарный «Союз-Аполлон». Естественно, Свен Гран, да и другие радиолюбители, также перехватывали эти самые углы посадки и в ходе знаменитого полета «Союз-Аполлон». Для него была составлена точно такая же карта. В этой карте есть некоторые интересные вещи. В частности, в 1975 году рассматривались посадки во Франции и вообще, в принципе, в Европе. Было больше посадочных районов в районе Соединенных Штатов Америки и все те же посадочные районы, которые находятся вокруг Японии. Но не только вокруг Японии, а несколько посадочных мест было также на территории Камчатки. Что довольно-таки интересно. Проанализировав всю эту информацию, я могу сказать, что, скорее всего, нынешние космические корабли «Союз», которые у нас летают вокруг нашей Земли, имеют такие же нештатные районы посадки. Но так уж получилось, что «Союз» в своей истории практически всегда, если это был орбитальный полет, приземлялся именно что в степях Казахстана. И это довольно интересно.
Экстремальная посадка космического корабля.
Область знаний.
Когда в космос полетел Юрий Алексеевич Гагарин, спустя ориентировочно 40-45 минут после полета, ИТР ТАСС подготовил несколько сообщений. И, соответственно, одно из этих сообщений, которое было подготовлено к полету, было с призывом к помощи гражданам всех стран, где могла состояться нештатная посадка космонавта. Потому что и тогда такое тоже могло бы быть. И, в принципе, как я говорил до этого, именно с этой точки международное сотрудничество в космосе стало нормой, хотя первый договор о космосе появился только в 1967 году. И сейчас, если вы являетесь радиолюбителем, то можно послушать, что же там происходит на Международной космической станции. Хочется об этом сказать еще несколько слов, и я задам такой странный вопрос, на который вы можете попытаться ответить сами себе. Все-таки, есть ли какие-то данные, которые из космоса проходят по радиоканалу, но все-таки шифруются? И я сразу же на этот вопрос отвечу. Шифруются всегда данные двух типов. Естественно, первые данные — это те данные, которые касаются у нас в той или иной степени государственной тайны, потому что на МКС есть эксперименты, которые все-таки входят в гостайну и проводятся в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Такие эксперименты есть у нас, такие эксперименты есть у наших американских коллег, у японских коллег, у европейских коллег, потому что это нормально иметь такие эксперименты. Естественно, данные с них шифруются и передаются на Землю. Но есть и второй тип данных, которые тоже предпочитают шифровать. Это данные, которые касаются медицинского состояния экипажа. И интересно то, что тот же самый Свен Гран в свое время смог разработать алгоритм о том, как можно сломать шифровку радиоканала. Это было в конце 70-х, передача сигналов на Землю. Есть одна довольно-таки интересная аудиозапись у него на сайте, где космонавты разгружают космический корабль «Прогресс», который только-только к ним прилетел с целью найти там укладку с таблетками, которые им приказал непосредственно выпить ЦУП для проведения неких медико-биологических экспериментов. Для того, чтобы немного подытожить, могу сказать, что посадка космического корабля в общем и целом возможна практически везде. Как это было бы ни странно, но 70% нашей Земли занимает вода. И посадка на сушу, вообще говоря, маловероятна. Но тем не менее, исторически наши корабли всегда сажались на сушу. Когда наклонение орбит, в частности у первых космонавтов, были выше, достигали 65 градусов, то посадки были в основном не на территории Казахстана. Сейчас же все, что летает у нас в космос в пилотируемом режиме, в любом случае приземлится между двумя параллелями. Это 51-я параллель северного полушария и 51-я параллель южного полушария. И уже в этих границах можно действительно подыскивать себе какое-то интересное посадочное место. Если же мы вернемся немного к истории, то данных по другим космическим кораблям и углам посадки, которые сейчас зашиты в бортовые компьютеры космических кораблей, к сожалению, нету ни у меня, ни у других популяризаторов космонавтики. А если даже они у них есть, то, к сожалению, они их не публикуют. Стоит отметить, что, в принципе, радиосвязь — это один из немногих способов по-настоящему узнать, что же происходит в космическом корабле с космонавтами. Потому что любые показания, не только, соответственно, радиоканал, где мы можем говорить голосом, но и буквально любые координаты космического корабля постоянно приходят на Землю в виде так называемой телеметрии. И иногда, даже не устанавливая визуальный контакт по каким-то большим массивам цифр, специалисты ЦУПа могут понять, что же все-таки там происходит. И если голос может хоть как-то шифроваться, то телеметрия практически не шифруется, потому что смысла в этом никакого нету. Существует два центра управления полетами. Один находится, соответственно, в Королеве, Московской области, а второй находится в Хьюстоне. Если когда-нибудь будете в каком-нибудь из этих ЦУПов, то и в первом, и во втором вы всегда встретите группу людей, которая приехала туда из другого ЦУПа. Допустим, 15 специалистов НАСА на данный момент сидят в ЦУПе в Королеве. И какое-то количество наших специалистов также постоянно командируется туда, в Хьюстон, для того, чтобы они могли всячески контролировать работу сегмента, когда он входит в радиотень. И если вам вдруг когда-нибудь захочется поговорить с космонавтами, как я уже говорил, это довольно-таки просто сделать.
Экстремальная посадка космического корабля.
Область знаний.
Исторически Из географии основных космодромов в Соединенных Штатах Америки и в Советском Союзе наши космические корабли сертифицированы для посадки на твердую поверхность и имеют для этого двигатели непосредственно мягкой посадки, которые срабатывают за 1 метр перед касанием с Землей. Так как основной американский космодром, Кейп Канаверал, он находится на побережье Атлантического океана, ракеты у них тоже улетают в океан, то практически все посадки космических кораблей в Соединенных Штатах — это так называемые сплэшдауны, то есть это посадки в воду. Почему так получилось? Если, условно, наша ракета «Союз» взорвется где-то посреди пути в космос, да или даже на первых 2 минутах, то сработает система аварийного спасения, и корабль так или иначе должен падать в казахстанскую степь. Для того, чтобы не придумывать что-то иное, то решили сертифицировать посадку только в казахстанскую степь, как это и есть. Вот Юрий Алексеевич Гагарин и вовсе из своего космического корабля катапультировался, потому что во времена Востоков, в начале 60-х, никаких систем мягкой посадки не было вообще. Ее решили тогда не придумывать, а ограничиться катапультированием. У американцев же ситуация получается немного хуже, так как у них космодром находится на берегу океана, а ракеты практически всегда улетают на восток, то в случае какой-то нештатной ситуации космический корабль у них упадет на воду. И они решили пойти тем же путем, решили ничего не придумывать, а просто делать штатные посадки, опять же, на воду. Воды у нас на планете довольно-таки много. Суши же на самом деле поменьше, ну где-то 30 на 70, чисто с точки зрения географии. Тем не менее, некоторые посадки союзов на воду были же посадки американских кораблей на твердую поверхность, и, как обычно, ну, скажем так, ничем хорошим это не заканчивалось. Все это было за счет небольших промахов. В частности, был космический корабль в 70-е с космонавтами Зудовым и Рождественским, который осуществил единственную в истории наших пилотируемых кораблей «Союз» посадку на воду. Это было казахстанское озеро под названием Тенгиз. И тогда космический корабль показал себя как не очень хорошее плавательное средство, потому что сразу же после посадки он, к сожалению, перевернулся и окунулся клапанами искусственной вентиляции под воду. В итоге у космонавтов могли быть проблемы с поглощением углекислого газа, так как не было вентиляции, и, соответственно, патроны уже были немного использованы в ходе космического полета. И тогда космонавтов смогли спокойно отбуксировать к берегу этого озера с помощью вертолета. Плюс тогда еще было довольно-таки холодно, посадка была зимней. В истории американской космонавтики есть тоже посадки, которые были сильно нештатными. В частности, это один из полетов по программе «Меркурий», когда Малькольм Карпентер слишком сильно любовался красотами космоса и в итоге на несколько минут позже выдал тормозной импульс, что в итоге привело к большой спасательной операции и перелету штатного района посадки практически на 600 километров. А так как это был Тихий океан, то нужно было буквально на 600 километров из одной точки в другую переместить флот, который мог его забрать. Что, естественно, было не очень-то и приятно. Но практически все посадки, которые происходят сейчас, в 21 веке, являются штатными. Из последних совсем нештатных посадок могу отметить только несколько срывов на баллистические спуски, которые происходили в 2008 году. В частности, когда в космос летала первая астронавт из Южной Кореи Ли Со Йон. Когда космический корабль и вовсе вошел в атмосферу не спиной вперед, тепловым щитом, как это обычно происходит, а наоборот со стороны люка, что было довольно-таки жутко. И тем не менее, даже после жутких перегрузок, даже если не срабатывают двигатели мягкой посадки, такое в истории космонавтики нашей тоже бывало, с космонавтами все хорошо. Именно поэтому их крутят на центрифугах, и именно поэтому каждый космонавт должен знать, каким образом расшифровывать показания о предполагаемом районе посадки, которые ему передают из ЦУПа.
Рассказывал старший научный сотрудник, куратор космической коллекции Политехнического музея Павел Гайдук.
Область знаний.